«Дикая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Живая природа» с Эдгардом Запашным. Сегодня у меня соведущий Алексей Тимофеев. Алексей,
всем привет,
приветствую.
Всем привет, здрасте. Да.
И у нас сегодня на протяжении всего эфира есть гость Георгий Александрович Начаркин, орнитолог, гид. А как правильно вы себя называете?
Гид по дикой природе.
Что это значит?
Ну, вообще-то аналогов, пожалуй, и нету. Уже много лет с самым разным народом, с небольшими группами я провожу путешествия по всяким природным территориям, от какого-нибудь городского пустыря до национального парка, который за городом, то есть и в Москве, и в Подмосковье, лишь бы нигде не ночевать за один день. И моя задача – показать участникам пальцем всех, кого я знаю, всех живых, кого я знаю, и диких, сказать, как они называются. Что сверх того, от лукавого, но обычно все равно как-то это обсуждается. То есть со мной ходят люди, которым это интересно, и мне есть кого показать.
Георгий Александрович, вот это вот хороший, с моей точки зрения, момент тем, кому интересно. Гид по дикой природе. Обычно гиды рассказывают, но то, что вообще далеко от нас, так сказать, относится. Да, гид должен рассказывать, вот прибываешь в какой-то город незнакомый, и он тебе говорит, вот посмотрите направо, с правой стороны находится здание, построенное, прочее, прочее, прочее. Вы же знакомите людей с дикой природой. У меня возникает вопрос, но она же от нас никуда не девается, мы же находимся в рамках этой природы, в контексте этой природы. Почему не всем, во-первых, она интересна, вот с вашей точки зрения? И, так сказать, нужно ли возрождать этот интерес к дикой природе, и почему?
Ну, насчет того, нужно ли возрождать, я этим занимаюсь, значит, мне это нужно. А что касается почему народ не видит и не знает, Арсеньев писал про своего друга и проводника Дерсу-Узала, что тот как-то высказался насчет жителей городов. Он сказал так, это цитата. «Глаза есть, посмотри не могу, понимай нету». Вот так живут люди в городах, так мы обычно живем. Но я должен сказать, что большинство людей, по моему опыту, с раннего детства как раз испытывают очень большой интерес ко всему живому, но обычно им довольно быстро это запрещают. И интерес угасает, видимо, такая у нас программа в мозгах. А те, кому не запрещают, обычно это свойство усиливают и развивают. Очень хорошо, если находится какой-нибудь тянущий механизм, какой-нибудь наставник, который может вовремя человеку помочь сориентироваться в этом. Отсюда берутся биологи. Потому что в основном биологи – это люди, которые работают не за деньги, хотя какие-то и получают, а потому что без этого жить не могут. Самые счастливые люди на свете.
Вы сейчас вспомнили Дерсу-Узала, а я хочу похвастаться, что мой папа Вальтер Запашный имеет непосредственное отношение к реализации художественного фильма.
Советско-японского, крутейшего, да.
Да, режиссер Акира Куросава обратился в свое время к моему папе Вальтеру Запашному, потому что они снимали все это в условиях дикой природы, но снимать диких животных, как мы все с вами знаем, не так просто. А здесь нужны были определенные художественные решения. И вот роли тигров исполняли как раз тигры моего отца. Я это с самого детства знаю.
Какая красота!
Да, это
этот
правда.
Фильм я помню, и должен сказать, что папу вашего я тоже помню. Угу. Это было мое детство, очень далекое детство, но впечатление было великолепнейшее. Очень красивый человек и интересный.
Спасибо, спасибо.
Слушайте, а вот по поводу там интереса и прочее, вот вспомнили Арсеньева, можно вспомнить Бианки. То есть кажется, что раньше, но все же в детстве там эти книжки подсовывали нам про эту природу и сказки, в том числе там про лягушку-путешественницу там и так далее. И Паустовский природу описывал, и Лев Николаевич Толстой нам этот дуб, значит, описывал и прочее. А сейчас кажется, что эти аллегории или образы пропадают, или появляются другие технологичные, может быть, поэтому.
Но мы живем вообще-то в другое время, и от технологий, от новых никуда не денешься. Другие источники и другие пути поступления информации в наши мозги. И что-то становится немодным, потому что мы живем сейчас так, а не как раньше. Я думаю, естественный процесс. Вроде бы противно, ничего страшного, потому что именно так и происходит, а не по-другому. Вот некоторые люди пытаются что-то этому противопоставить, иногда удается.
Георгий Александрович, ну, вы специализируетесь на птицах, вы орнитолог. Вот тогда можно вопрос со своего детства. А куда снегири делись?
А это сейчас довольно распространенный вопрос.
Так.
Они никуда не делись. Дело в том, что изменилась наша жизнь и наше восприятие окружающего. Они никуда не делись, они здесь. Может быть, в застройке, ну, там, где мы обычно проводим свое время, их и меньше, чем в прежние года, потому что меньше источников питания. Но на самом деле снегирей очень много, они никуда не деваются, они у нас круглый год.
Их много,
они
вы
здесь
сказали.
Размножаются. Их много, да, угу. Их много. Но вот смотрите, все-таки корм, который люди сыпят для синичек, это в основном семечки. Это самый универсальный птичий корм. Семечки подсолнечника. И на кормушках обычно синицы. Воробьи, голуби, если могут туда залезть, тоже все это жрут. Что касается снегирей, то они зерноядны, но семечки подсолнечника – это не лучшая для них еда, хотя они могут. Зимой преимущественно семена из сочных плодов, из рябины, из боярышника, из мелких яблок. Они это все грызут, мякоть выплевывают, а семена глотают и переваривают. Поэтому если на кормушках есть, скажем, рябина или боярышник, то, скорее всего, рано или поздно зимой снегири прилетят. А вот летом мы их не видим в застройке, потому что летом они очень скрытны, они улетают на какие-то лесные территории, там размножаются, и обычно народ их не замечает.
Видели этот недавно, ну как это, мем разместили в телеграм-канале, советские открытки зимние, ну, традиционно со снегирями, да, и разместили двух красногрудых снегирей, а оказывается, ну, и вроде бы это пара нам преподносит из открытки, как бы становится.
Сейчас это модно.
Да, совершенно верно, а оказывается, что только у самцов красная грудка, а у самок нет. Поэтому, когда выдавали в Советском Союзе двух красногрудых самцов, так сказать, за пару, за пару. Да, да, сейчас это может вызывать вопросы. Да.
Хорошо, тогда вот Алексей сейчас слово «интернет» произнес, опять же, из интернета. А как выглядят голуби в детском возрасте? Почему мы их не наблюдаем?
Классный вопрос, кстати, да.
Вот птенцы. В нашем с вами сознании вот голубь, он всегда взрослый, он всегда большой, он всегда толстенький такой. А как вот молодое поколение, и почему мы их не видим?
Дело в том, что птенцы голубей до последнего сидят в гнезде и выходят из укрытий, а гнезда всегда в укрытиях у сизых голубей, выходят оттуда, когда они уже выросли до размеров взрослого практически. Есть нюанс.
Так.
У слетков, ну, у вылетевших, у покинувших гнездо голубят, клюв несколько иной формы, чем у взрослых, но это надо смотреть вблизи. А издали они все на одно лицо, ведут себя несколько иначе. Они еще зависят от родителей в какой-то степени, они получают подкормку от них, и они пищат хриплыми такими визгами.
А выглядят уже круглыми,
Да, выглядят они очень похожи, особенно издали, и по размеру практически не отличаются.
Георгий Александрович, слушайте, ну вот у нас в семье существует, как это сейчас принято говорить, мем о бешеных голубях. Но мы там с детьми катаемся на велосипеде по паркам, например, и они постоянно у тебя под колесами шастают и так далее. Поведение голубей вот в, так сказать, неком временном отрезке меняется, они действительно становятся, ну, бешеными в хорошем смысле, не в смысле больными там и так далее, а бесстрашными, может быть, и прочее.
Отчаянными.
Прочее. Отчаянными, да.
Дело в том, что поведение птиц изучают специальные люди, и получается, что не все птички одинаково интеллектуальны. Вот голубей как-то не относят специалисты к особо умным птичкам, им мозгов хватает на их жизнь, но они продвинуты в том отношении, что они совершенно синантропны. Вот сизые голуби в дикой природе, я не уверен, что где-то они сейчас сохранились, возможно, где-то в Средиземноморье есть дикие группировки этих голубей, но, скорее всего, даже они потомки когда-то одомашненных сизых голубей оттуда же родом. Представляете себе? То есть они постоянно с самого рождения практически в среде, которая человеческая вообще-то. И они нас особо не боятся, особенно в такие времена, когда их никто обычно не обижает, а наоборот кормят. Поэтому они спокойно лезут под ноги, и народ старается на них не наступать. Ну, а если наступают, ну, значит, на кого-то наступают.
А правильно ли то, что вот горожане кормят голубей в парках?
У меня нет ответа. Я думаю, что это просто естественный процесс, так мы устроены. У нас есть некий избыток ресурсов и времени. По-моему, дело доброе. А насколько оно полезно для человечества в целом,
я не
пытаюсь.
Меня больше, в большей степени там, ну, история про голубей интересует. Вот для голубей сегодня кормят, они привыкают, завтра там перестают кормить и так далее. Ничего страшного в этом нет?
Ну, ничего страшного, кроме того, что просто многие голуби умрут. Они напрямую зависят от корма, который получают от людей.
Вред какой-то есть? Вот эта вот история американцев. Американцы же, или в английском языке существует вот этот термин «летающая крыса» в отношении голубя. Ну, как нечто пренебрежительное какое-то такое отношение, да? Есть ли какой-то вред от голубей?
По-видимому, есть. Я бы не брался его оценивать. Большой вред, маленький вред. Скорее всего, очень маленький вред и больше потенциальный. Но дело в том, что когда бывают большие скопления каких-то животных, у них очень часто начинаются эпизоотии, то есть инфекционные заболевания, которые распространяются быстро. И птицы болеют в том числе и теми болезнями, которые опасны для нас. Вот орнитоз, насколько я понимаю, он у человека может проявляться как тяжелая пневмония. Но случаи заражения от птиц, от диких птиц, они все равно дикие, хоть и синантропные, по-моему, очень мало на самом деле. Скорее от домашних подцепишь, которые где-то купил.
А надо ли прививаться?
Нет, по-моему, это не предусмотрено, и прививок таких нет.
Ну, вот смотрите, каждый раз, когда на человека нападает животное, там, я имею в виду, дикая собака какая-нибудь, ну, не дикая, а бездомная собака, да, бездомная, ну, да, иногда и домашнее животное, сразу человек идет, делает прививку от столбняка. Если на тебя напала, например, стая ворон, атаковала...
Во-первых, может ли быть такое, да.
Да, ну, такое же бывает, да, вороны иногда нападают на людей. А нужно ли дальше обращаться к каким-то специалистам, делать какие-то уколы и вообще себя обезопасить? Ведь птицы тоже являются переносчиками болезней.
Ну, насчет переносчиков болезней, прививок и сывороток после нападения птиц вроде бы специальных нету. Значит, ворон ворону глаз не выклюет, но человеку почему бы и нет? Вот если он тебе выклюет глаз, тогда беги к доктору. А так зачем? Залежи или завяжи, и лежи. Нет, ничего страшного. Поскольку речь изначально шла про каких-то других животных, про зверей, в том числе и диких, то не столько столбняк, сколько бешенство. Бешенство существует, очаги бешенства есть, лисицы в городе есть, много. Это потенциальный источник бешенства. И нет-нет, да изредка, все-таки иногда кто-то заражается. Поэтому, если живешь в городе, если медицина доступна, как только любой незнакомый зверь тебя укусил, сразу бежишь в травмопункт и говоришь: доктор, вот укусил незнакомый зверь, неважно, землеройка, это крыса или собака, или лисичка, тебе назначают серию уколов, по-моему, сейчас их делают 10, и ты гарантированно бешенством не заболеешь. Но если ты не побежал быстро, а пропустил несколько дней, а потом зачесался и пошел, то сколько ни коли, ты все равно помрешь.
Очень часто родители ругают своих детей за то, что они там трогают голубей тех же самых, подкармливают их, а потом говорят, что вот ты сейчас обязательно чем-нибудь заразишься от этих животных.
Птицы переносят туберкулез, например.
Угу.
Да, лучше, конечно, и умыться, и руки помыть после того, как общался с незнакомыми птичками.
То есть определенные болезни все-таки передаются от птиц к людям.
Я никогда не поверю, что вы не смотрели фильм «Птицы» Хичкока. Просто, так сказать, мысль пошла, что называется, да, как у Маяковского, когда Эдгар говорит, вот напали птицы. Просто приглашаю к рассуждению на эту тему. Страх перед птицами, ведь есть наверняка какая-нибудь фобия. Вот эти глаза птицы, которые тоже, так сказать, ну, в общественном сознании, вот в такой, в кинематографической культуре, там, очень часто тоже являются таким символом чего-то злого или необъяснимого. Вот что думаете по этому поводу? И вообще, в каких случаях, может быть, могут нападать птицы?
Хичкока я, наверное, смотрел в детстве, но я не помню. Я помню, что там была стая черных птиц. Вроде бы так. И кто-то их боялся. Вот у меня нет такого опыта бояться каких-то многочисленных стайных птиц. Они интересные, они никогда не проявляли агрессии ко мне и к моим спутникам. В то же время нападения, конечно, бывают. Вот, например, немножко севернее, чем Подмосковье. В основном в тайге. Живет такая очень крупная сова, называется бородатая неясыть. А люди изучают жизнь птиц, и орнитологи частенько забираются на гнездо, чтобы посмотреть, кто там и что происходит. Так вот, взрослые отчаянно защищают гнездо, а птица грозная. Она может и скальп снять, и глаз выковырять. Поэтому последнее время орнитологи, которые лазят на гнезда бородатых неясытей, надевают какую-то железную, там, какую-то прочную защиту лица.
Угу.
По крайней мере, и глазки целы. Но вне гнездового периода это такие сюсипусечные птички. Если ты дома заведешь такую, она будет с тобой дружить и привяжется к тебе. И очень симпатичные они. Вороны, значит, смотрите, есть города, где ворон много. Есть города, где грачи. И вообще вот эти вполне синантропные птицы, по крайней мере, отчасти вполне синантропные, бывают очень многочисленны в некоторых местах. И когда у них период размножения, и когда у них птенцы вылетают, становятся слетками, но еще летать хорошо не могут и зависят от родителей, родители защищают их очень бурно. Если ты будешь к такому птенчику подходить, он уже не птенчик, он слеток, но он довольно беспомощный. А, да, могут сильно тебя поклевать, поцарапать. Ну, как говорится, ничего личного, не ходи к моему ребенку.
Понятно, да.
Но это не массовое явление. То есть стаей не станут они нападать. Я никогда такого не слышал, нигде не читал и не видел.
У меня вопрос сразу к вам двоим. Сможете ответить или нет? Знаете ли вы, что такое анатидоефобия?
Ну, фобия страха, очевидно, да? А анатида...
Нет, не знаю. Вы будете смеяться, но это реальная форма болезни. Это боязнь того, что где-то в мире есть утка, которая следит за вами.
Это какой-то интересный клинический случай.
Один, наверное.
В мире есть утка, которая следит за вами. И на полном серьезе ученые доказали, что есть такая болезнь, есть такие люди, которые боятся.
Ну, все, что можно придумать, наверное, где-то все-таки осуществляется. Если позволите, чуть-чуть назад вы спросили о восприятии людей птичьих глаз.
Да.
Знаете, вот я очень много видел птичьих глаз, и всегда мне очень приятно в них смотреть, они замечательные, они прекрасные. Это глаза динозавров. На всякий случай сразу говорю, птицы – это динозавры.
Классное утверждение. Да.
Но, например, у крупных хищников часто бывают надглазные валики, надглазничные, которые делают взгляд этого лица довольно грозным и суровым. То есть, в принципе, наверное, некоторым это может показаться страшным, но для этого надо очень сильно приблизиться к такой птички, а где ты к ней приблизишься? Где ты приблизишься к беркуту, если он дикий? Или даже, там, скажем, к какому-нибудь белоплечьему орлану в Камчатке?
Да.
А когда наводишь на него объектив и приближаешь его, да, такая довольно грозная.
Но это же все равно, это наша история, потому что мы очеловечиваем. Какой? Ну, при чем тут грозный, там, суровый, да, или строгий взгляд? Это же все человеческие качества, а мы переносим эти человеческие качества на орла, например, да, и иногда даже подчеркиваем американцы, да, когда рисуют своего орла, он обязательно должен быть вот этим вот таким вот как бы строгим, суровым, хищническим взглядом.
Между прочим, у птиц не морда, а лицо, так надо говорить.
А почему?
А они похожи на нас. А вот совы – это вообще такие человечки, летающие кошки, а сами человечки. Просто сердце
летающие
радуется.
Кошки? Почему вы так выразились?
Когда моя дочка была маленькая, она где-то увидела в сову, либо в зоопарке, либо даже на картинке, и она сказала «птица-кошка». И мне показалось, что прям в самую точку. Они, правда, очень похожи на кошек.
У кошек же такая чуть-чуть сплюснутая морда.
У них человеческое лицо, плоское, да.
Да и голова вращается.
Бинокулярное зрение.
Скажите, пожалуйста, ну, раз вы сейчас... взяли, вспомнили про динозавров. Самый известный динозавр из мира летающих – это, естественно, птеродактиль. И во многих фильмах его демонизируют и показывают гигантскими размерами, а по-настоящему это не очень крупное животное было. Вот в интернете я нашел информацию, что размах крыльев достигал там 90 сантиметров 1 метра. То есть, ну, действительно, не самое крупное животное. Соответственно, у меня к вам вот какой вопрос. Я его часто задаю нашим гостям. Сейчас мы стоим на пороге того, что люди хотят возобновить появление вот этих вымерших животных на нашей планете, работают над тем, чтобы они появились. Вы приветствуете такие инициативы? Вы хотели бы, чтобы в небе над Москвой вдруг пролетела стая птеродактилей?
Попробую ответить. И попробую ответить так, чтобы было никому не обидно, а это трудно.
Так.
Но первое, что я должен сказать, что касается птеродактилей, это не динозавры, это другая группа рептилий, с четырехкамерным сердцем, которые после себя никого не оставили. Это группа, которая на кожаных крыльях летала, и некоторые, наверное, даже были волосатыми отчасти.
Не перья, а кожа.
Не перья ни в коем случае. Да, они были прекрасные и разные. И если некоторые были совсем маленькими, то были и с огромным там чуть ли не 12-метровым размахом крыльев. При такой конструкции активный полет невозможен. Но, скорее всего, они летали примерно так, как сейчас летают альбатросы. И тогда это наверняка было над поверхностью океана. Знаете, это особенный полет. Дело в том, что над океаном нет восходящих потоков воздуха, а горизонтальные – ветер. И вот эти птицы, которые, кстати говоря, в близком родстве с пингвинами, что кажется странным, альбатросы и буревестники, они используют горизонтальный поток воздуха для того, чтобы взлетать вверх. При этом они практически не машут крыльями. То есть они могут это делать, и когда штиль, они летают как чайки примерно. Но когда есть хоть малейший ветерок, они используют горизонтальный поток как воздушный змей, чтобы подняться. Вот, по-видимому, те очень крупные летающие ящеры как раз таким способом полета и пользовались. Но насчет возрождения, смотрите, есть разговоры про мамонтов,
да.
Что мамонтов теоретически можно восстановить путем генной инженерии, потому что довольно много осколков их наследственного аппарата удается добыть из туш мороженых.
Ну да, сейчас пока, на первом месте возрождение мамонта стоит.
Пока это
да.
не получается. И, может быть, никогда не получится. Но, в принципе, собрать или подогнать каким-то образом, используя некоторые современные геномы животных, наверное, это возможно. И что-то похожее на мамонта...
Так хорошо это или плохо? Родится.
Знаете, человеку, как я где-то читал, и мне это очень понравилось, свойственна трансцендентальность. То есть постоянное стремление выйти за собственные пределы. И тут мы никуда не денемся. Это просто, видимо, закон природы, мы все равно будем так делать.
Исследователи, конечно.
Да. Да. Наверное, в этом смысле хорошо, потому что по-другому просто невозможно. Опять-таки, если на то будет воля, не скажу кого.
Да. Ну, может, а ваше это личное, ваше личное мнение?
Мне это было бы очень интересно.
Интересно,
дело в том, что если мамонт будет, то, в принципе, ему есть где жить. Потому что ведь не все мамонты жили здесь, где мы сейчас сидим. А многие, особенно вот последнее время, перед вымиранием, жили у самых границ ледника буквально, в этих, как сейчас говорят, тундростепях. На самом деле, это сплошная лесостепь, которую они создавали. Так вот, сейчас есть группа каких-то замечательных, волшебных людей, которые уже давно осуществляют проект в Якутии по восстановлению мамонтовой фауны.
Угу.
И это большой участок тундр, который они превращают в злаковую степь, потому что знают, как это делать. Закономерности эти понятны. И там уже есть и лошади всякие, и бизоны, и антилопы. Наверное, сайгаков они тоже туда привезли, потому что это все мамонтовая фауна. И какие-то хищники. Не знаю, как насчет львов. По-моему, львов там нет.
Был пещерный лев.
А мамонтов можно. Поэтому, наверное, что-то получится.
Но глаза у вас загорелись.
Очень хорошо.
Вообще, это классная идея. Да? Перед тем, как, так сказать, воссоздать динозавра, ну, создать для него условия. Дом постройте сначала, чтобы ему было комфортно. Не ради вашего любопытства, там, интереса и прочее-прочее, а подумайте на шаг вперед. Это очень, ну, просто...
Ну, это правильно с точки зрения...
Точно совершенно, да. И не очевидно, ну, то есть не первое, что приходит в голову, что сначала, конечно, нужно создать среду обитания, чтобы существу было комфортно. Не потому что эгоистично, из эгоистичных, там, праздных, любопытных, научных интересов хочешь что-то создать, а действительно подумать о существе. Очень-очень гуманно.
Есть животные, которые начинают один вид преобладать над другим. И если человек не вмешается, значит, в этот процесс, возможно истребление целых видов животных. Вот есть ли птицы, которые, ну, уничтожают других животных?
Есть такие индийские скворцы, обыкновенные майны, которые очень широко стали расселяться в Азии. Были также завезены и на другие континенты, в Австралию, в Америку. Майны очень успешны в размножении, они дают несколько кладок успешных в течение года, и они могут убивать потомство других птиц для собственного размножения. Но дело в том, что мы видим какой-то краешек явления. Да, стало очень много майн в Средней Азии, вдруг они в больших количествах появились, и вроде каких-то других птичек становится меньше, но, насколько я понимаю, это даже не инвазия, это расселение, расширение ареала. Так бесконечно не продолжается, и вот эти виды, которые расселяются сначала очень активно, они потом почему-то начинают убираться обратно.
Давайте прервемся на выпуск новостей. Напомню, в студии «Живой природы» орнитолог, гид по дикой природе Георгий Александрович Начаркин. Новости после чего продолжим.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным.